РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. И здесь мы ищем ответ на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, я коуч, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3. Мне кажется, что некоторые ответы у меня уже появились, но зато новые вопросы. По-моему, их стало еще больше.
Несколько эпизодов назад мы говорили про то, надо ли покупать детям новогодние шоколадные подарки или нет. С этим вопросом мы, в принципе, определились и поняли, что лучше не стоит. Но мы в то же время затронули тему переедания в праздники, когда вся семья 10 дней подряд кушает тазик оливье, какое-нибудь мясо по-французски, объедается мандаринами.
Я помню, что всегда в своей семье, у меня семья с юга, Ростов-на-Дону, и там принято накрывать. Ух! И я всегда славилась тем, что я вот плохо ем.
А я тебе повезло.
Я со своей стороны всегда воспринимала это как пищевой терроризм, потому что обязательно надо было первое, второе, третье компот, а я наедалась на уровне салата. И при этом на меня все тут же начинали обижаться, потому что все надо попробовать, все вкусное, во все вложено много времени и сил. Но действительно есть вот эта какая-то история, да и потом все пишут. Вот. Плюс 10 килограммов за выходные.
Это же с чем-то связано. Вот почему так хочется в определенный момент времени наесться чем-то конкретным, например.
Оливье.
Оливье, да. Или ходишь и думаешь, что такое съесть? О, я точно сейчас хочу жареной картошечки. Мне не хватает, наверное, минералов каких-нибудь.
Мы пригласили специального детектива, который знает... Почему мы едим тазиками оливье в Новый год? Это Екатерина Тетерникова, клинический психолог, ДБТ-терапевт, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. Катя, спасай! Тазики оливье наступают.
Привет.
А может быть, у них нет ничего такого страшного? В принципе.
Ну, на самом деле, ничего нет. В общем-то, тазик на нас не напрыгивает и не нападает. Вот. Хотя иногда кажется, что они все, да, в новогоднюю ночь и так далее, в продолжение прям тебя атакуют с кухни. Про что тут, ну, наверное, такие важные моменты, да? Почему так происходит это переедание? Ну, первое такое, немножко я постараюсь не нудно, но зайду в историю, да, о том, что какое-то длительное, даже не какое-то, а длительное время, столетиями, люди голодали, еды было маловато. Ну, действительно, да, и в целом даже я думаю, что не только наши прабабушки или бабушки и дедушки, или там наши родители могли, да, когда-то не доедать и что-то. Ну, там даже 90-е, которые там для многих, для нас, да, тоже как-то могли попасть, да, тоже многие люди голодали. И в целом это не так давно. Там война, которая была и так далее. То есть, на самом деле, долгий период времени не хватало еды, или ее было недостаточно. И за счет этого вот эта история праздника, изобилия, да, что вот все в порядке, это такая история про еду. Да, почему на праздник готовим, накрываем, проявляем любовь, ощущение безопасности и празднества. Ну и вообще всегда, да, было так, что всегда праздник сопровождался едой.
Жертвоприношение, да.
Да, да, да. То есть это вот такая же история. Но вот эта вот тема, что нужно на празднике много съесть, вот это сложившееся, мне кажется, это про то, что вот когда-то это ели из голода, потому что не могли просто, да, купить мандарины каждый день и так далее. Да, и вот эта традиция складывалась. И в целом не так долго мы живем в этом благополучии. Ну, например, даже в нашей стране. Да? А многие сейчас, к сожалению, да, могут не очень благополучно жить и до сих пор. Поэтому праздник может сопровождаться возможностью вкусно поесть. И это будет часть радости. А вторая штука, да, про то, что огромное количество людей себе эту голодовку делают даже без объективных причин. То есть еда есть, финансы есть, да, но мы худеем. Поэтому мы сидим голодом. В целом для нашего тела это практически как военный действия, да, и на земле наступил голод. Вот тело не в курсе, что еда есть в холодильнике, а ты просто ее не ешь. Да, ему кажется, что как бы жрать нечего.
Если бы оно было в курсе, оно бы встало и...
Да, оно бы... Ну, оно периодически это делает, да, ночной дожорчик, да, оно периодически это побеждает, да, и идет, но не всегда удается. Вот, это другая, еще одна вещь. Третья про то, что еда, ну, так, если коротко, да, это проявление любви, например, там, когда мама вскармливает младенца, да, вот эта часть проявления любви и так далее, да, то есть это то, тоже, ну, там, большой кусок, да, который есть. Поэтому тема еды такая заряженная и прочие вещи. Вот. Традиции исторически сложившиеся или, в общем-то, наш голод, да, когда мы к Новому году как раз.
Я вспомнила, как все за гречкой побежали-то весной. Это же, мне кажется, это даже история. Хотя, казалось бы, люди разумные, особенно там в больших городах, доставки есть, онлайн-магазины, все, что хочешь. Не гречка единая, опять же, но нет, все рванули.
Да, у меня на эту тему истории, что мы не побежали закупать гречку, а мой сын 10 лет тогда, да, весной, он, значит, переживал, что мы не закупаем. Потом он ночью говорит: мама, зайди в комнату, значит, показывает мне, что он купил 2 килограмма гречки, в интернете посчитал, что по 10 грамм мы проживем несколько недель. Короче, мне показал эту заначку. Ну, это, конечно, растрогало. Но в целом это еще та вопрос вот этого, что вокруг творилось. Да. Вот. Поэтому что происходит? Что действительно вот эта традиция, да, история, которая была, тот опыт, который мы имеем перед праздниками. Например, да, часто женщина сейчас худну к новогоднему платьицу, да, к новогоднему столу.
А потом от души.
Да. Пищевой срыв. Ну, в целом, откуда и прирост таких больших килограммов, да? Потому что если мы нормально питаемся в течение всего года, то у нас не будет такого зажора и переедания. Ну, наберем мы килограмм полтора, да? Меньше двигались и попали в тенденцию, да, вот этого, значит, поедания. Ну, поэтому прирастем на 1-2 килограмма. А если была жесткая диета, ограничение, то потом, конечно, вся эта еда, да, ее ест человек еще больше, чем мог бы, да, потому что этот голод до этого. Ну, вот и не плюс 10, да? И это драма на весь год. Ну, и так из года в год в целом.
А мне кажется, это еще очень сильно про скуку. Вот да. Вдруг выпадаем на эти 10 дней из нашего привычного ритма. И что делать? Знаете, как-то это та же самая история, что с холодильником. Ты пришел, открыл, посмотрел, ничего не делал, закрыл, через минуту обнаружишь себя там же, за тем же действием. И, в общем, если ты подумаешь логически, то как бы, что ты делаешь, человек с двумя высшими образованиями?
Да. Ждешь волшебника в голубом вертолете, что он докинул туда чего-то. Конечно, конечно, и большая часть это про скуку и о том, чтобы вот сейчас уже, да, все-таки, слава богу, большинство людей, ну, не живут так голодно, да, и какую-то часть продуктов все равно могут себе позволить. Ну, будем надеяться, да, что все-таки большинство это может. И тогда нужно подумать и задать себе вопрос перед праздниками, да, что меня вообще радует и что мы будем делать. И это самая очевидная и простая рекомендация. Вспомните, подумайте, что может вас радовать, какое совместное времяпровождение помимо еды, да, совместной за столом, будет вас радовать, да, что можно делать. Ну, будет снег, можно кататься на горке, прогулки, не знаю, да, какие-то игры и так далее. То есть и тоже не надеяться на чудо, что кто-то придет и сейчас нас всех развеселит, да, а немножко инвестировать в это и подумать, что мы будем делать. И в то же время не убить себя этой программой, да, потому что бывает другая крайность. Столько напланируют, да, что после праздников надо еще отдохнуть, чтобы восстановиться, да, после
отпуск,
всех.
Да.
Да.
Это особенно характерно для семей с детьми, что у нас сегодня елка там, послезавтра спектакль здесь, а еще какая-нибудь ярмарка. Праздники закончились, а родители с языком на плече.
Да, поэтому какой-то такой баланс, да, отдыха и расслабиться, и посмотреть телевизор, и поесть чего-то вкусненького, да, и куда-то там какая-то одна активность в день. Ну, мне кажется, этого достаточно, чтобы выжить. А про еду, наверное, то, что, может быть, так забегая чуть вперед сказать, это про то, что можно сделать, да, наверное, такое очевидное, что возникает.
Ну вот, допустим, я готовлюсь к Новому году, я такая, я имею право съесть тазик оливье. Ну, я ведь имею право это сделать? Или лучше не стоит?
Подожди, то есть очевидно, что все предыдущее время ты себе в оливье отказывал, потому что вряд ли бы ты была такая отчаянно жаждущая именно тазика оливье именно к Новому году, нет?
Ну, знаешь, оливье...
Позволивай себе прямо сейчас, а?
Это такой вызов? Салат.
Да.
Такой салат, который, ну, как бы каждый день не приготовишь. Он сложный.
Камон, ну мы живем в мире, где можно пойти в гастроном и купить салат не хуже домашнего.
Это уже другая история.
А, то есть, ну тогда это история про то, чтобы готовить, да, и с оливье какую-то традицию.
Ты готовишь, да, вот все вы вместе, а потом вы наготовили этот тазик, а потом съели все.
Слушай, а вызов, есть тазик по частям, а не за один присест, еще один.
Да, вот я,
челлендж. Если есть тазик мисочками...
Ну, конечно, ключевой момент, нету ничего такого страшного в оливье, да, ну, там что у нас, картошка, морковка, горошек, огурчик,
майонез,
да, там...
майонез,
Ну, ничего страшного в жирах нету, на самом деле, да, вот абсолютно. Никто от них не умер, они нам необходимы.
Пальмовое масло!
Если есть такая история, но можно намутить себе это, майонеза домашнего, да, взбить яички, вот купить их у фермерские и так далее, с горчицей. Ну, это я к тому, что если очень страшно. Но в целом нет такого там яда в этом майонезе, чтобы мы там погибли от покупного. И ключевой момент о том, чтобы это был не таз, а была порция. И как раз-таки про то, чтобы вот что может себе помочь от этого вот такого бесконечной еды, да, в течение 10 дней, да, как бы каждый час. Это о том, что мы можем завтракать, обедать и ужинать. Просто 3 раза в день есть. Да, и есть, ну, достаточно количество.
Оливье, обедать оливье.
Ну, а почему нет? Почему нет? Да, ну, как бы нет проблем, да. Но единственное, что, скорее всего, если мы будем им 3 раза в день, все 10 дней, во-первых, он опостылит. Второй момент, что мы себя вряд ли будем чувствовать хорошо, да, потому что, ну, конечно, нам нужно не только это, да, там все-таки недостаточно всего того, что нам нужно. И мы это будем физически чувствовать. Ну, может быть, оливье и еще что-то. Почему нет? Да. Вопрос количества.
Хорошо.
Да.
Родственники, я о больном говорю. Вот ты пошел к одним родственникам, пошел к другим родственникам, и все они хотят, чтобы ты попробовал и салатик, и другой салатик, и рыбку, и курочку, и непременно заел тортиком.
Да, есть такое. Особенно бабули, да?
Такие, да, такие. А ты такой, я вообще-то на интуитивном питании, я буду салат.
А ты им такой, а я только оливье ем. На завтрак обед и ужин, извините.
Ну, тут несколько штук, да, о том, что в первый момент, если мы там можем сказать, что положить по ложке всего, да, ну, если мы пришли в гости и понимаем, что хозяйка
старалась... Это вы моих родственников плохо знаете,
ложка,
девушки.
Это мало.
Потому что даже если ты по ложке положил всего, то мне дня на 3 хватит этой тарелочки.
Ложка вот такая, как у Антошки, да?
Ну, если психологически говорить, то, да, психологически, то мы можем тут... Это мои границы, я имею право есть, что не есть, мы должны...
Бабушке.
Сказать.
Бабушке.
Ну, это психологически, да,
внучка, я
да,
от тебя отрекаюсь.
Да, в идеальном мире. Да, вот что, как бы, да, и там и так далее. Ну, я понимаю, что ты, когда приезжаешь к бабуле, то это невозможно. Да, что ж ты не ешь, а что ж тебе невкусно, а я жду, и так далее. Поэтому можно говорить о том, что можно. Бабушка, начинаем. Это очень вкусно, да, то есть похвалить, да, оценить о том, что сколько она всего наготовила, какое все прекрасное. О том, что бабуля не переживает, ну, неважно, да, кому-то. Если что, я могу взять с собой. Если я не смогу, я с удовольствием все попробую. То есть мы начинаем, как бы, человеку говорить и обозначать весь его труд, что мы видим. Мы обозначаем, что я понимаю, что ты меня очень любишь, и поэтому хочешь, чтобы я все это попробовала и съела. И не переживай, если что, возьму с собой. Ну, то есть вот это то, что, может быть, бабулю утешит. Ну, или там, да, кто у нас под бабулей такой собирательный образ? Мамуля и так далее.
Кому как повезло.
Да. Но это трудно, согласна, да. И поэтому тоже, что еще так из практических можно подумать? Если мы идем в такие гости, где нас будут пихать, ну тогда точно, может быть, не надо обедать. Потому что ты сейчас придешь, и будет этот пищевой терроризм. Ну, не обедай тогда, да, уже как бы, ну, будет полегче хотя бы, да.
Потом что можно сделать? Ну, переставай обедать.
Жалко, щеки не растягиваются.
Да. Потом, ну, что-то положить не в себя, а в баночку, да, с собой. Родственников.
Я потом к вам с контейнером.
Ну, что делать, да, если... Ну, что делать? Вот. Дальше пойти погулять, да, после этого, всей этой истории. Может быть, тогда подумать, что надо как-то будет тоже сказать, давайте погуляем, пойдем. Ну, как-то разорвать этот, да, поток пищи.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Слушай, а вот есть такой способ, я не знаю, насколько он рабочий. Вот мы с мамой как-то ходили к бабушке в гости, она как раз вот из тех, не скажу пищевых террористов, но она очень-очень любит закормить. И мама сказала, типа, вот ты когда наешься, съешь какое-нибудь яблочко, чтобы еде было потом легче пройти, если ты, допустим, не хочешь пить какие-то таблетки дополнительно. Это работает действительно? Или, ну, как-то она интуитивно к этому пришла? Или это фигня?
Ну, я думаю, что индивидуально, если у нее пищеварение, скажем так, улучшается, за счет яблок, да, например, то, может быть, в ее индивидуальном случае,
нет, это, типа,
да,
любая клетчатка.
Ну да, любая клетчатка, да. Ну, а, конечно, потому что в целом, если мы говорим про баланс, да, если говорить про, например, интуитивное питание, которое мы упоминаем, да, и когда мы проходили обучение у Эвелин Триболи, то вот эти принципы: ешь по голоду, да, останавливайся по сытости, нет вредных продуктов, да, ешь то, что хочешь, и так далее. И всегда была у нее такая присказка, да, о том, что, ну, не забываем, как бы не теряем ума, да, потому что она изначально нутрициолог, диетолог, да, и много лет работала, потом вот перестраивала всю эту программу, понимая, что просто рекомендации не работают. Мы все знаем, да, но никто не делает. Вот, поэтому мы приходим к тому, что, да, мы едим определенные продукты, но не забываем про то, что нам необходимо. Нам необходим белок, нам необходима клетчатка, нам необходимы длинные углеводы, да, нам необходимы жиры, быстрые углеводы, сладенькое, да, про удовольствие. Нам все это необходимо, да, вопрос баланса. Поэтому, конечно, да. То есть интуитивное питание — это не то, что ты, правда, вот ешь одни шоколадки, да, сутками.
Я чувствую, и ты, типа, что здоров. Мне нужны шоколадки, да.
Да, ну нет, это уже не интуитивное питание, зажор, да, потому что вот часто, да, люди, которые как раз начинали интуитивно питаться после долгих ограничений, у них это превращалось в такой запой пищевой, да, потому что они путали вот эту историю баланса и разумности, да, и свободы вот тем, что когда вот просто, ну, как прям вот запой, да, пошел есть все без остановки, без голода, без сытости, без ощущений в теле и так далее.
Ну что, как потом из запоев таких выходить пищевых?
Ну, как останавливаться? Единственный способ — начинать питаться. Ну, ключевой момент о том, чтобы это не было патологической, да, вещью, это про то, что мы, ну, если даже вот так случилось, мы в понедельник не садимся на голод, а мы начинаем нормально питаться, да, 3 раза в день регулярно, да, если вам нужно чаще, ну, например, да, ну, пусть это будет еще один прием пищи. Но в целом сейчас такой больше тенденции, да, вот в практике работы с расстройством пищевого поведения, если мы говорим о снижении веса или стабилизации, это 3-разовое питание, да, если человек привык, например, еще перекусывать, мы его не насилуем, оставляем еще один перекус, ну, например, оставляем его, да, но в целом это вот тенденция в эту сторону. Ты выбираешь все, что хочешь, но при этом опираешься все-таки на состав и разум. Да, вот об этом тоже много пишет Марш Херин, да, которая у нее такая книга «Правила 3». Вот, она про это, ну, много рассказывает подробно. Ну, ключевая суть — это 3 приема пищи. Да, если мы говорим о стабильном весе, стабилизации и потом в дальнейшем снижении. И состав: белок, клетчатка, углевод. Ну, все просто. Например, мне тут недавно моя клиентка, как-то я все это рассказываю, да, работаю с ними. Я ей говорю, ну вот в целом, говорю, это как в детском саду. Ну вот мы приходили, вот, да, на завтрак, обед и ужин. Там всегда было, да, вот что-то там. Я, правда, мало в него ходила. Ну, какая-то вот общепит такой, да, санаторий. Так что вот оно всего по чуть-чуть у тебя есть, да. Вот ей это очень помогло, да, вот не надо ничего придумывать. Там было неделю один раз рыбка, не знаю, какая-нибудь котлетка, еще что-то. Ну, вот без космических изобретений.
Я сейчас вспомнила, просто когда спокойно ты сказала про есть то, что тебе хочется. Вспомнила обсуждение вокруг курса тоже Вики Вишняковой, упоминала ее уже, нутрициолога. Она сказала, ну, как бы, может ребенок взять десерт. Она только понимает, что это десерт, потому что там сахар. Но в целом он может начать с десерта, потому что десерт не должен становиться призом, если ты съел супчик.
Угу. Да,
и вот эта идея про то, что ты можешь начать с десерта, она прям вызвала шок в родительском сообществе, но на самом деле она ведь и про нас тоже. Мы ведь тоже как бы, ну, если что, десертик в конце. А если так, да, вот послушать себя, что на самом-то деле хочется, в какой последовательности?
Да, я думаю, что она имеет в виду, потому что очень часто бывает, что мы на самом деле хотим только десерт. Это вот в части интуитивного питания, да, мы хотим только десерт. Но десерт можно только после всего, и в итоге ты ешь все то, что ты не хотел, и тебе было не нужно, съедаешь гораздо больше, да, и потом сверху еще десерт плюхаешь. Конечно, не надо так делать, да, но вот есть такая часть про, когда человек долго в ограничении, такое, ну, называется это ограничительное расстройство пищевого поведения, все, кто на диетах, да, вот это ограничительное расстройство, или там с приступами переедания, ну и так далее, то вот здесь очень трудно вот в эту часть заходить, потому что это может запускать определенные процессы и так далее. И вот для человека, который здоров и свободен, да, от вот этой всей части уже, да, у него ровная еда более-менее, да, он там уже не худеет, нет скачков веса, вот эта рекомендация уже такая будет рабочей, да. А в другом случае она может быть небезопасной в том ключе, что просто может запустить определенные процессы. Вот. Но то, что так можно, конечно, можно.
Детей, которые могут есть брокколи и тут же закусывать.
И макать их в мороженое.
Да, что-нибудь в этом духе.
Да, абсолютно.
А что еще нужно знать про интуитивное питание? Какие основные принципы, помимо тех, что ты сказала?
В целом, вот то, что они есть, но вот ключевой момент — это то, что нет запрещенных продуктов, нет вредных и полезных. Мы можем есть все, сохраняя разум, да, и баланс, опираться на свои внутренние ощущения, чего я хочу, и умение обнаружить, что я хочу, да, потому что вот это вот я хочу конфетку, это не значит, что, может быть, ты хочешь конфетку, да, так, стоп, да, немножко внутрь себя погрузиться и почувствовать свое тело, да, то есть в этом тоже нет чего-то такого сакрального. Ты просто остановись, сделай вдох, выдох, просто почувствуй тело. Через дыхание мы чувствуем тело. И спроси себе, я вообще хочу есть, например. Да, я голодна, и смотрю, я уже 5 часов, там, 4 часа назад ела. Объективно я голодна. Что бы я хотела съесть? И тебе приходит в голову, да? И дальше ты это накладываешь себе в тарелочку, не горочкой, да, нормальной порции, и ешь. Если говорить в рамках интуитивного питания, то мы должны остановиться по сытости. Да, когда ты сыт, ты останавливаешься. Тут тоже зыбкое место. Почему? Потому что многие люди, кто долго сидел на диетах и прочих историях, у них утрачено чувство голода, чувство сытости. Вот этого понимания нету, да, что у них сытость — это когда уже вот так сверхом, да, а голод — это когда у тебя уже просто, ну, не знаю, голова кружится.
Подожди, а как же вот эта вот история про из-за стола надо выходить с чувством легкого голода?
Да, ну это же тоже вопрос про эти настройки, да, потому что чувство легкого голода у одного человека. Вот одного. Это будет то, когда ты положил вот такой маленький кусочек, не знаю, там 10 грамм чего-то, и ты такой, ну да.
Спирулины.
Да.
Кошмар.
Или наоборот, да, который уже, не знаю, на себя набил и понимаешь, что вот еще кусок не лезет. Вот да, я слегка голодна. Потому что это же тоже критерий. Простроить эти настройки, да, где вот это твое комфортное чувство вот этого легкого голода. Ты понимаешь, что через 15 минут ты пройдет, и действительно ты сыт, а не переел. А где ты вышел через 15 минут, через 2, и ты хочешь есть, и ты умираешь от голода, да? И это было явно нелегкое чувство голода. Ты вышел голодным.
А есть еще такая история, я знаю по себе хорошо, что ты иногда ты прям хочешь чего-то очень конкретного. Это что ты в итоге сил оказалось вообще не тем. И ты выходишь, не то чтобы ты голодный, но вот как-то удовлетворение от еды не получил. И хочется еще поесть. Как
да,
будто. Хотя ты не голоден. Ну,
тут две штуки.
Чисто первое, технически.
Да, да, Настя, ты права. О том, что две вещи. Первое, что чуть-чуть в сторону, о том, что, ну, начну чуть-чуть, о том, что еды действительно две функции: удовольствие и насыщение. И мы не можем выкинуть одну из другой, иначе будет это ощущение после еды, что что-то не то, что-то не хватает. Да? Это будет провоцировать есть сверху, переедать и набирать вес. Да? Потому что мы набираем вес только тогда, когда мы переедаем. И вот, вот надо найти ту точку, где я нормально поел, а не переел. Если вес растет, да, то часто бывает это связано с тем, что ты переедаешь. Или до этого жесткие ограничения, когда с метаболизмом начались изменения и так далее. Но если вернуться сюда, да, к тому, что чего-то хочется еще. Вот первое, ты не попал, ты съел не то, что хотел. А вторая часть, это про, бывает иногда про эмоциональную еду. Потому что когда, например, я хочу именно конкретно вот это мороженое или вот эту конфетку этого производителя и ничего другого не решит, то это явно не про то, что тебе нужны быстрые углеводы твоему телу. Это про то, что вот эта эмоциональная часть. Как Алина говорит, да, типа, вот ты знаешь, Настя, не хочу я покупной оливье, я хочу дома нарезанный, домашний. Потому что он эмоциональный вот такой, да, этот невкусно, да, и хочется Нового года, ассоциативного ряда. Это вот как раз эмоциональная история. Да?
Ну, у меня такие отношения с кофе сложились, потому что, когда у меня ребенок наконец пополз и началась наконец-то весна, я помню, что вот время, когда я сидела в кафе с чашечкой, стаканчиком кофе, а он там облизывал, значит, какой-то очередной булыжник, были таким временем вот как бы для меня, для самой, как бы какой-то вот такой забытой свободы вот в этой новой роли мамы. И вот эта связка, она прям до сих пор для меня, что вот если хочешь себя как-то порадовать и поддержать, пойди себе вкусненький кофе купи. И это не про то, что там проснуться, не про бодрость, не про что, а вот это вот как бы погладить
про заботу,
себя,
да?
Так.
Угу.
Про удовольствие. В этом нет ничего страшного, это ну как бы...
Если это не 25 нет, чашек в день, да?
Да, конечно, да. И второй момент, что, не знаю, если, например, там, ну вот я пью две чашки кофе обычно, да, вот у меня в день, тут такая норма. Я понимаю, что вот там свой второй мне будет комфортно выпить не в 11:00, да, например, а вот чуть позже. Но пойду я ее и выпью спокойно себе, да. То есть вот это вопрос о том, что и вот это у меня будет моя пауза, в которой я отдохну, да, и, например, там, да, выпью кофе. Конечно, то есть вот вопрос разума, баланса всегда.
Да, это самый главный вопрос, конечно,
да.
Как остановиться на одной конфете. Слушай, а вот есть такие истории, когда, допустим, очень хочешь там чего-то определенного, например, цитрусовых, или, я не знаю, чего-то солененького. Это действительно так работает, что тело подает какие-то сигналы и говорит, съешь что-то соленого, у тебя не хватает соли в организме, или там что-то подобное?
Это опять два варианта. То есть, действительно, когда у нас есть связь с телом, тело нам кричит, да, о том, что чего-то не хватает. И правда, может быть, не хватает витамина С, каких-то солей и так далее. Потому что бывает такое, что ты вообще какой-то хочешь продукт совершенно какой-то нелепый. И прям навязчиво хочется. А потом думаешь, наверное, чего-то не хватает. А вторая часть бывает, когда мы говорим про яркие вкусы, да, чего-то такое хочется, какой-нибудь индийской еды, да, или какие-нибудь специи там, да, в общем, какой-то кавказской кухни такой, да, вот южной кухни, то это может быть еще и про эмоции связано. Потому что вот две вещи. Либо нам хочется этого продукта, потому что не хватает, либо бывает, когда мы в каком-то эмоциональном переживании, в сильных эмоциях, нам нужна яркая еда, да, чтобы вот как бы такое вот окрасить и почувствовать. Вот две вещи может быть. Но это тоже, да, вопрос подумать. Нет, я спокойно сейчас, все в порядке, но очень хочу хочу вот этот продукт. Ну, скорее всего, не хватает. Ну, просто пойти и поесть, да, потому что в целом тоже это часть про витамины и БАДы, которые добавляют и так далее, да, что все равно не надо забывать, что мы, ну, не можем, может быть, и можем восстановить, да, восполнить витамины из баночек и всех прочих историй, но отметать еду, что она должна быть разной, в ней должны быть все, да, микро-макронутриенты, витамины, ну, нет, конечно, да, она особо, ну, чтобы...
Босс, конечно, говорит, что, да, надо еду корректировать в первую очередь.
Да,
а не количество баночек увеличивать на своих.
Да, ну вот из последнего, вот то, что тоже, да, вот как раз было Марш Херин, вот из последних исследований, да, она тоже говорит о том, что лучше делать акцент на еде. И говорит, что это часть тоже такой тенденции, да, вот этого БАДов и продажи БАДов и все прочее.
С другой стороны, да, я вот понимаю, что там история у меня была про коллаген, а узнала я, что хорошо бы добавить коллагена, когда я стала поедать заливное в больших количествах.
Да.
Ну, собственно, я его продолжила поедать. Я подумала, ну что, хорошо идет.
Хорошая привычка.
Да.
Я просто еще хотела уточнить по поводу детей. То есть, если взрослый переходит на какое-то интуитивное питание, значит, в принципе, и уменьшает количество зажоров в своей жизни,
да,
то и, в принципе, дети тоже переходят с ним автоматически на какое-то интуитивное питание. Или там это вообще отдельная история, отдельная работа.
Мне кажется, детей семьи. Главное не сбить.
Да.
Главное правило, да, с детьми.
Не сбить, и вторая часть, ну, ответственность взрослого все-таки вот эту еду дать ребенку, ну, то, чтобы он мог ее взять, да, потому что все равно мы понимаем, что, ну, не знаю, там даже десятилетка и подростки лень ему будет идти что-то греть, да, или что-то готовить себе, да, поэтому, конечно, вот в этой части еще ответственность взрослого, чтобы эта еда была предложена. А уже насильно впихивать, вот этого нельзя делать, да, это уже ответственность ребенка, буду я это или не буду есть. Ну, и мы смотрим, если по показаниям, да, ребенок у нас не истощен, да, он не падает в обморок голодный. Ну, тогда оставьте ребенка в покое.
Я интуитивно...
Знаешь, ответственность взрослого предложить.
Интуитивно хочу газировку и чипсики.
Кстати, на самом деле, вот, например, из моего опыта, например, я сыну не запрещаю, да, и, ну, кажется, мы даже, может быть, с Настей как-то об этом говорили до этого, о том, что вот он может тебе купить чипсы пачку, и он может съесть полпачки, да, вот, или там пачку съесть, а вот ты бы купил две. Потом вторая стоит, и она может стоять месяц. Или ты высыпал в миску эту же пачку, которую он купил, он съел две чипсины, а потом они просто уже на кухне пылью покрылись, и ты выкидываешь их в мусорку. Вот это к вопросу, если не тюкать. Вот это я не сочиняю, да, там так, вдовес того, что вот смотрите, это, ну, правда так. То есть, когда не колыхаешь, и газировку, например, тоже, там, я не запрещаю, но мы и сами ее особо не пьем, потому что как-то, ну, в целом, там, правда, я не очень люблю сладкую эту воду. Но если мы приходим, он заказывает. Например, в ресторан он приходит и чаще закажет себе обычную воду. Никто его не там, да, не третирует, что нельзя, нет, абсолютно. Когда-то закажет мне, там, сладкую воду. Так что тут чем меньше напряжения, тем, на самом деле, все гораздо проще проходит. Не едят дети это тоннами.
На Западе есть эта тема про food education, когда детям рассказывают вот то, собственно, о чем мы говорили с Катей, и на ее курсе говорим, и про то, о чем мы говорили с Викой, про то, как работает тело, что им нужно, и там, почему есть определенные ограничения по свободному сахару, да, что там есть медицинские, это не про кубики и красивое тело, это про здоровье, что определенное количество сахара становится опасным. Да,
да, да.
Вот, и в принципе детям, когда это рассказываешь, есть определенные вот прям очень круто эту историю понимают и сами эти вещи начинают контролировать, количество сладкого. И,
ну, в моем детстве
я так вижу.
Я помню только эти страшные плакаты, которые висели в поликлиниках. Кариес, сахар вызывает зубную боль.
Я думаю, что вопрос предложения тоже альтернативных сладостей, потому что вот это тоже часть родительская. Да? Если для мамы вкусненькая, это конфетка и тортик, и на этом чипсики, да, то, соответственно, вот эта значимость продукта для ребенка становится такой же. И там много там историй соединения ребенка с родителями, схем поведения, ну и так далее. Но ключевой момент о том, что для ребенка становится значимым. А если ты это как бы вот не поджигаешь вот здесь, да, не подсвечиваешь, а есть фрукты, ягоды, не знаю, вкусная разная еда, и с этим же конфетки, чипсики, все, вот это все становится равностным. Тогда, если это по чуть-чуть, да, нет ажиотажа, нет вот этих вот дорвался и теперь съедим все, и все ровно происходит. Ну, то есть все на самом деле очень жизненно, да. Вопрос, то как бы в этом всем быть, да, в этом балансе пресловутом.
О, да, это самое сложное.
Это Екатерина Тетерникова, клинический психолог, DBT-терапевт, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. Кать, спасибо огромное.
Спасибо. Теперь мы выйдем все из зажора новогоднего, точнее, его не допустим.
Мы не войдем туда, не войдем.
Войдем, да. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лена и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.